Лина Розен. Затерянная. Аннотация. Что случится, если одна из легенд Древней Греции оживет? Чем закончится встреча двух времен и миров? Ванесса не знала, что кардинально изменит судьбу, просто собравшись однажды на экскурсию в музей древних искусств и редкостей Сумеречной долины. Поход по залам обернулся пробуждением мира, где бессмертные играют жизнями смертных, как шахматными фигурами, а древние тайны неразрывно связаны с будущим. Партия началась. Историю, раскрытую перед вами, я впервые написала в школьной тетради для своей подруги, воображая себя Океанией, а ее — Ванессой. Прошли годы, прежде чем я оформила рукопись в печатный вид. Многое изменилось, герои обрели цельность, а главы — названия. Я заново открыла для себя Сумеречную долину. Однако, надеюсь, некогда запечатленная атмосфера тех лет, полная мечтаний и веры в свет, осталась неизменной. Пролог. Или песня об утраченном. Одна из множества древнегреческих легенд гласит: «Глубоко, в пучине тайных вод бескрайнего моря, стоит прекрасный дворец великого брата, громовержца Зевса, колебателя земли Посейдона, что властвует в подводном мире, как ветер, над волнами океанов. Там, в хрустальном дворце, украшенном диковинными раковинами и драгоценными камнями, живут жена Посейдона, ясноликая Амфитрита, а также 12 ее дочерей, среди которых любимая дочь отца Океания. Она прекраснейшая среди сестер, высокая, статная, стройная, с глазами цвета морской волны, яркими и чистыми, как вода Великого океана. Всегда спокойная и нежная, ласковая и кроткая, она любила расчесывать светло-каштановые волосы на берегу моря, играть с сестрами и петь тихие песни, на зов которых приплывали все морские твари. Безмятежные дни ее с детства ничем не были омрачены. И не знала любимица отца и матери Океания, что не сулили ей Мойры бесконечного счастья. Неумолимый, мрачный Аид, царство которого ненавидят все живые, увидел однажды прекрасную дочь Посейдона и захотел заполучить ее в жены. Примчался он в хрустальный дворец на дне Великого океана просить руки Океании и не смог отказать ему Посейдон. Печальным оказался вечер, когда Аид изъявил девушке волю отца. Разрыдалась, взмолилась тогда Океания, но не тронули ее слезы мрачного бога. И сказал он: либо она отправится в царство мертвых по своей воле, либо обречет себя на вечное скитание тенью по берегам реки Стенаний, заросшим бледными дикими тюльпанами, асфоделями. И сказала тогда Океания: «Пусть душа моя скитается вечно, но тебе не получить ее, Аид». И пришел на рассвете бог смерти Танат за душой Океании. И только об одном попросила девушка — в последний раз спеть. Забирал Танат и воинов с поля боя, и стариков с постели, окруженных родными, и молодых людей, которых постигло несчастье. Словом, многих повидал. Кто-то просил пощады, кто-то уходил молча и проклинал его. Но никто не просил спеть перед смертью. Стало любопытно богу смерти, и позволил он Океании спеть об утраченном. Запела юная богиня о хрустальном дворце отца и о летающих рыбах, о запахе морского ветра и шепоте подводных цветов, о коралловых лесах и свете луны, проникающем сквозь темно-синюю толщу океана. И тронула она песней холодную душу бога смерти, и предложил Танат сделку. Подарит он Океании долгий сон, подобный смерти, пока не разрушит оковы этого сна девушка с чистой душой и вечной судьбой, предупредила Кианию бог смерти. Не раз она пожалеет, что отказала Аиду, что не раз испытают ее Мойры. Но девушка обещала преодолеть любые трудности, только бы не выходить замуж за правителя царства мертвых. Заснула Океании на тысячелетия, превратившись в мраморную статую необычайной красоты. И тысячелетия хранил ее Аид. В ожидании пробуждения, наблюдая за тем, как меняется мир, и на смену старых приходят новые боги. И был он втянут в войну богов и не проиграл, но не уберег в войне статую Океании. Так что исчезла та где-то в бескрайнем мире, чтобы однажды появиться вновь. Глава первая. Или история в музее. Ванесса Вуд сбежала по винтовой лестнице с частыми ступенями. Старые напольные часы из красного дерева пробили пол первого. «Опаздываю, опаздываю я!» Она на ходу надела балетки, зацепившись за острый край пряжки и, тихо выругавшись, попыталась найти пальто. «Я убегаю! Всем пока!» Из прилегающей к коридору кухни выглянули белокурые мальчик и девочка. Девушка не успела ускользнуть от них. «Несси, купи нам что-нибудь!» — попросил мальчик, дергая Ванессу за пальто. «Да, что-нибудь необычное!» — поддакнула девочка. Девушка попыталась высвободиться из окружения. Племянники постоянно просили у нее всякую ерунду и часто делали это из-за упрямого желания просить, чем из-за необходимости или интереса. «Вы же уезжаете сегодня», — напомнила Ванесса. «Тогда возьми с собой», — продолжил просить мальчик. «Мы нигде не бываем». «Это вы-то не бываете», — прикрикнула вышедшая в коридор тетя Мари и пригладила рыжие волосы. «Да мы только вернулись из круиза по морю. Ну-ка, хватит, я вас такому не учила. Оставьте Несси в покое», — отругала она детей, отвлекая от Ванессы. Девушка закатила глаза. Избалованным племянникам не хватало образования и манер. Но в свои 7 они объездили уже полмира, а Ванесса не покидала даже пределов родного города. Хотя девушка не любила тетю Мари по нескольким причинам. Ее помощь сейчас была как нельзя кстати. «Спасибо», — поблагодарила она и тут же добавила. «Ладно, я спешу». «Ты все-таки не поедешь с нами?» Тетя Мари попыталась ее остановить. «Ты же отцветешь в этом месте. В твои-то годы я...» За окном просигналил старый автобус. Тетя Мари и девушка одновременно посмотрели в сторону кухни, окна которой выходили на проезжую часть. «Мне здесь нравится». Ванесса закончила разговор первой и, не ожидая ответа, выбежала из дома. Вот бы и от сказанного тёте было так легко убежать, как от нее самой. Девушка запрыгнула в автобус последней. Двери закрылись за ней, и водитель начал движение. Мысли сами собой вернулись к тётиным словам. Конечно, Ванесса была не против покинуть Сумеречную долину. Но, во-первых, родители не позволили бы ей оставить школу. А во-вторых, у нее была причина, о которой девушка никому не спешила рассказывать. Кто бы говорил, тетя Мари, бросившая родную сестру, мать Несси, на попечение детского дома, порвавшая все связи с Сумеречной долиной, уехавшая покорять модные столицы мира и вернувшаяся, когда ее дизайнерский талант не приняли, не имела права судить ни город, ни племянницу. Пусть теперь тетя Мари жила хорошо, и у нее был муж, дом где-то в Европе и дети, которым не помешало бы разок встретиться с жестким лицом реального мира. Пусть она меняла путешествие как перчатки и жила в роскоши, которая была ей не нужна. Когда-то она вернулась в долину, не имея за плечами ничего. Тогда мама Ванессы, едва закончившая отделение языка в Институте исследования энергии, вышла замуж за начинающего журналиста. Они жили в маленьком доме на краю долины, и даже на оплату счетов им хватало с трудом. Ванесса теперь помнила, как тетя Мари без зазрения совести воспользовалась статусом родственницы, надолго воцарившись в доме сестры. И не один год ругала дешевые скатерти, завтракая хлебом с маргарином. Мать Ванессы была спокойной, мягкой и уступчивой женщиной, чья вежливость растапливала ледяные горы. Она единственная сохраняла гармонию в семье. Именно мама Несси познакомила тетю Мари с будущим мужем. Однако та впоследствии всегда упускала из рассказов эту деталь. Девушка восхищалась маминым характером, но была рада, что не унаследовала его. Они с Дэвидом хорошо подходили друг другу такими, какие есть. «Дэвид», — Ванесса улыбнулась своим мыслям, выглянув в окно напротив. Ее причина номер два была лучшим парнем школы. Хотя, честно говоря, таких парней в их школе было два. Они так крепко дружили, что, несмотря на их разный характер и внешний вид, многие считали Дэвида и Эрика братьями. Дэвид — парень со спортивной фигурой, короткими темными волосами, обворожительной улыбкой и карими глазами, казавшимися при свете золотистыми. Парень, обожающий темные джинсы и черные футболки под кожаную куртку. Лучший игрок школы, в выступлениях которого Несси не могла найти ни одного изъяна. Он редко говорил, но его насыщенный полутонами громкий, уверенный голос многие готовы были слушать вечно. Эрик — противоположность Дэвида. Высокий, худощавый, с зелеными глазами и светло-каштановыми волосами, вьющимися так мило, что хотелось пригладить их. Он любил деловой стиль. Рубашки в полоску, серые брюки, лайковые ботинки и пальто. И предпочитал музыку спорту. Он разговаривал негромко и почти всегда официально. Однако от его привычки подбирать слова, как из старых романов, многие таяли как шоколад. Хорошо, что Несси к ним не относилась. «Эй, собираешься выходить?» Пойманная врасплох вопросом соседа слева, Ванесса машинально поднялась со своего места, и автобус затормозил. Стремительно падая, девушка ухватилась за первое, что попало под руку, и ощутила тепло. Кто-то подхватил ее. «Осторожнее, Ванесса!» «Эрик!» Автобус остановился и открыл двери. Пробормотав благодарности, девушка выскочила на улицу первой. Свежий воздух вернул ей ощущение реальности, но голос парня из памяти не исчез. Ладно, она почти не относилась к ним. Ученики вышли из автобуса, любопытно переглядываясь и жадно глотая воздух. Ванесса, как и многие из класса, терпеть не могла поездки. Не только потому, что дороги Сумеречной долины не ремонтировали со времен Рима, из-за чего они и представляли собой жесткую, утоптанную годами землю, которая при дожде превращалась в липкую грязь, но и потому, что транспортные средства вообще не были созданы для климата долины. Даже вне них всегда царила духота, что уж говорить о закрытых пространствах. От бело-голубого здания с причудливо украшенными колоннами Музея древних искусств к автобусу спешила девушка-экскурсовод, одетая в бледно-голубое платье и красные лакированные туфли на низком каблуке. Две косы, переброшенные через плечо, делали девушку не старше самой Несси. «Такую наши растерзают или засмущают», — подумала, осматриваясь Несси, и покачала головой. «Не в этот раз». К счастью для экскурсовода, среди одноклассников Ванессы были Дэвид и Эрик, редко принимавшие участие в подобных мероприятиях. Являясь негласными лидерами, они гарантировали порядок одним своим существованием. «Приветствую вас в Музее древних искусств и редкостей Сумеречной долины!» Экскурсовод начала преувеличенно громко и чуть тише добавила. «Наш музей является первым культурным зданием, построенным после основания города, и старше него считается только городская библиотека. Множество реликвий, что вы увидите сегодня, собраны сотрудниками археологической кафедры Института исследования энергии, а часть выкуплена у коллекционеров или подарена нашему музею. Пожалуйста, следуйте за мной. Мы начнем прогулку с залов Междуречья и Древнего Египта, чтобы лучше прочувствовать атмосферу залов Древней Греции и Рима, имеющих прямое отношение к истории нашего города. Древняя Греция и Рим. Ванесса выпрямилась, стремительно занимая место ближе к экскурсоводу. Она согласилась на экскурсию ради двух этих залов и очень надеялась, что не разочаруется. Она не любила музеи за скучную недвижимость экспонатов, однако надеялась, что музей древних искусств хранит в себе что-нибудь интереснее расколотых горшков. И на этот раз ожидания ее оправдались. Она почти не слушала рассказов, уверенная, что знает больше неопытной девушки-экскурсовода. Древние цивилизации были страстью Ванессы, и она прочитала множество посвященных им книг. Здание музея Сумеречной долины было небольшим и снаружи мало привлекало взгляд. Однако внутреннее убранство с лихвой окупало это. Роскошно декорированные залы, хранящие мрак подземелий и пещер, уходящие ввысь колонны, несущие на себе отпечатки древности, позолоченный лепной декор и облицовка мозаиками, даже спустя века сохранившими яркость цветов, увлекали Ванессу в пространство утраченных историй. Они шли по залам, словно по коридорам другого мира, и в прохладе перед Ванессой оживали тени былых времен. Герои побеждали злодеев и монстров, о которых теперь лишь писали в книгах и показывали в фильмах. Женщины участвовали в боях, побеждали мужчин и воцарялись на тронах. Мужчины были красивы духом и телом, с юных лет разбирались в вопросах политики, спорта и философии. Коридоры музея древних искусств ввели в один зал, который называли главным. Здесь небольшая люстра с электрическими свечами и отсутствие окон делали помещение достаточно светлым для того, чтобы осматривать витрины, но недостаточно ярким, чтобы увидеть сразу все. Большая часть света в главном зале была направлена так, что с каждым шагом и с любой стороны из тьмы перед зрителем возникала прекрасная статуя из белого мрамора. Она казалась живой. Закрытые глаза, прижатые к груди руки и умиротворенное выражение на лице пробуждали в сознании каждого посетителя музея ощущение, словно мраморная девушка спит. Они были не похожи, как небо и земля, Ванесса и эта девушка, изображенная в мраморе. Светлые длинные волосы против черных волос, едва доходящих до плеч. Хрупкость и грация против крепости и некоторой неловкости. Выражение абсолютного покоя против эмоциональности. Одноклассники, обычно не имевшие интереса к экспонатам, теснили Ванессу. Каждый стремился увидеть статую поближе, и экскурсоводу приходилось отдергивать желающих дотронуться до мраморной девушки. Даже Эрик смотрел на статую, не отводя взгляд. Он рассматривал статую так, словно видел в ней воплощение мечты. Несси огляделась в поисках Дэвида и с ликованием отметила, что, в отличие от друга, парень не заинтересовался мраморной красавицей. Он разглядывал главный зал, не останавливаясь ни на одном из экспонатов надолго. Так стала Океания статуей, и спит она уже несколько тысячелетий в ожидании чистой души с вечной судьбой. Услышала Ванесса последние слова девушки-экскурсовода и усмехнулась. Легенды, увлекающие воображение и отдаляющие от реальности. Без них история цивилизации казалась да нельзя скучной. Слова экскурсовода пробудили интерес в учениках. «А это могу быть я?» — спросил какой-то парень. «Ты девушка, что ли?» «Там сказано душа, а она может быть любого пола». «И почему тогда это ты?» «Это могу быть и я». Одноклассники спорили, не обращая внимания на попытки экскурсовода окончить рассказ. Война за внимание мраморной девушки закончилась так же, как и началась. Ничем, исчерпав саму себя. Ученики отправились к выходу. Нелюбившая толпу Несси на миг задержалась в главном зале. Она оглядела статую еще раз, и, не найдя желанных изъянов, показала язык.